эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня в центре нашего внимания будут демографические и экономические проблемы и перспективы России. И я напомню, что вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом.
Я бы отметила имеющиеся очень оперативные предварительные данные января 2021 года, которые свидетельствуют о том, что вслед за снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации просматривается устойчивое снижение показателей смертности.
В регионах уже начинают снимать масочные ограничения. В студии «Радио Свобода» у нас сегодня гость, независимый демограф Алексей Ракшай. А на связи будет с нами по скайпу доктор экономических наук Игорь Николаев. Алексей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Получается, вице-премьер Татьяна Голикова фактически дала такой сигнал, что власти хотят видеть вторую волну заболевания ковидом закончившейся.
Ну, она действительно... Если мы считаем, что это вторая волна, а не усиление первой, но это не так важно, это фразеология, она действительно очень сильно сократилась, заболеваемость очень сильно упала, и смертность тоже идет вниз. Я думаю, что за январь у нас будет избыточная смертность в районе 50 с небольшим тысяч, супротив 94 в декабре. Снижение на 40% примерно.
То есть ноябрь и декабрь были самыми тяжелыми,
да,
получается?
Да. Так оно и было.
Ну, а вот все-таки, насколько, так сказать, ясна статистика, какая реальная ситуация, не спешат ли власти вот так забежать впереди паровоза, что ли?
Смотрите, ну, понятно, что Роспотребнадзору и сайту «Стоп коронавирус» никакой веры нет. И я бы сейчас хотел показать статистику вот этих ковидных запросов «Пропало обоняние».
Это в интернете то, что люди спрашивают.
Которую я подготовил, да. Дело в том, что если бы нам Роспотребнадзор говорил правду, мы бы этим всем не занимались. Я, Борис Овчинников, Александр Драган. Ну вот здесь вот, грубо говоря, доля запроса «Пропало обоняние» по всем регионам России, там разными цветами покрашены разные федеральные округа, и мы видим, что доля таких запросов, начиная с конца декабря, очень сильно упала, там, в 3-4 раза. Это косвенным образом свидетельствует о том, что заболеваемость очень сильно снизилась. Но мое личное мнение, что, возможно, данный запрос не совсем отражает повторные заболевания. Потому что если человек заболел по второму разу, он уже не будет гуглить, яндексить «пропало обоняние», он так понимает, что с ним происходит.
Ну, а есть еще другие какие-то запросы,
есть которые
можно пользоваться?
Есть другие запросы, да. Можно показать, допустим, график 3, коронавирус плюс давление в России. Этот график гораздо лучше соответствует избыточной смертности. Он показывает, как часто люди в Яндексе спрашивают, что происходит на фоне коронавируса с их давлением, почему у них давление там прыгает, скачет или повышенное. И мы прекрасно понимаем, что ковид влияет очень сильно на здоровье, причем постфактум, даже когда вирус уже уходит из организма, и вроде бы человек номинально выздоравливает, у него часто сохраняются достаточно серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, у него усиливается тромбообразование, вязкость крови другой становится, и из-за этого очень многие органы работают по-другому. Более того, я даже попробовал такой запрос, как коронавирус плюс волосы, и он еще позже растет и еще позже падает. То есть, возможно, даже на этом фоне какое-то облысение у кого-то происходит. А почему происходит облысение? Потому что мелкие коронарные сосуды головы хуже работают. Поэтому здесь еще достаточно большой ворох проблем. Да, пандемия действительно сильно отступила, но вот эта избыточная смертность, она будет отступать медленнее. И еще на фоне, простите, еще того, что, к сожалению, в нашей стране алгоритмы лечения не оптимальны. Пичкают антибиотиками людей, выращивают эти гиперрезистентные бактерии в больницах.
Но еще и фуфломицины всякие,
да,
прописывают.
Да, 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 да. У нас вот, к сожалению, этот запаздывающий шлейф, хвост смертности, он, по-видимому, сильнее и дольше держится, чем в других странах, к сожалению. Так или иначе, у нас где-то сейчас на текущий момент накоплена избыточная смертность с начала пандемии около 400 тысяч человек.
Ну вот, я хотел тут еще о некоторых деталях этих решений сегодняшнего дня вас спросить. Смотрите, значит, ношение масок просто без всяких аргументов решила отменить Чечня, но там Рамзан Кадыров что хочет, то и делает. А в Удмуртии это дело тоже объявило сегодня, но делается 12 февраля, и там есть такой господин Бричалов, глава республики, который заявил, что большинство жителей республики уже переболели коронавирусом. Но вот согласно официальной статистике, переболели 23 тысячи из 1,5 миллионов населения. Но вот как вот это все совместить? Такое впечатление, что людей просто кормят какой-то липой. Кстати, подобное же заявление делал Собянин 28 января, сказал, что ковидом переболело около половины москвичей. То есть это получается, что примерно 6 миллионов человек переболело в Москве коронавирусом. Как они, у них язык поворачивается вот такое произносить?
Ну, давайте вообще не будем про вот эти данные Роспотребнадзора рассказывать. Да? По оценкам специалистов, в самых пострадавших регионах, может быть, действительно переболело до трети людей, но этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Тем не менее, действительно, и в Чечне, и в Удмуртии заболеваемость по сравнению с другими регионами России одна из самых низких, потому что в этих регионах были очень сильные вспышки раньше. Раньше других и сильнее других. В Чечне у нас вообще избыточная смертность самая высокая в России. В прошлом году там умерло в 1,5 раза людей больше, чем позапрошлом. Это чемпион абсолютный по избыточной смертности. Неудивительно, что сейчас там самая низкая заболеваемость. Видимо, действительно, Чечня один из немногих регионов, где хотя бы временно сформировался какой-то вот некое подобие коллективного иммунитета.
Ну а что, а Москва, вот то, что Собянин говорит, он думает то,
нет,
что говорит?
Нет. Ну, ой, я не очень слушаю эти цифры, потому что у меня есть свои, я все-таки специалист, а он нет. И вот эти вот его 60%, это, конечно, это вранье или ошибка, я не знаю, что это. Или это какой-то странный пиар, хайп. Ну, по моим оценкам, в Москве переболело, ну, не больше, чем четверть населения. Ну, в крайнем случае, треть, это вот самая высокая оценка. Вы знаете, это же очень просто высчитывается. Вы смотрите, какая избыточная смертность, умножаете ее на 100 и получаете, сколько людей переболело, грубо говоря. Если в Москве избыточная смертность около 30 тысяч, это значит, что примерно 3 миллиона переболело. 3 миллиона – это четверть населения города. Вот и все сходится.
Да, ну вот про избыточную смертность как раз говорила Татьяна Голикова. Давайте мы послушаем.
По предварительным данным Росстата, смертность в Российской Федерации за 2020 год увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида.
Татьяна Голикова. Алексей, что вы скажете, собственно, вот что можно по этим цифрам сказать? Во-первых, достоверны ли они?
Да, достоверны. Давайте покажем график 1. На нем как раз динамика нашей рождаемости и смертности с 56 года в РСФСР Российской Федерации. И на нем видно, вот если вы видите в самом правом крайнем углу, подскок смертности декабрьский 243 тысячи. Такого у нас не было никогда со времен войны. Это самое большое число умерших за всю историю нашей страны. И более того, вот этот подскок...
В границах России, да?
В границах РСФСР, да. Даже если мы прибавим туда Крым, все равно...
Еще Карелию надо прибавлять.
Ни третий, ни четвертый год, даже близко не соответствует тому, что было в последнем декабре. А, слава богу, что сейчас уже в январе поменьше, я ожидаю где-то около 215-220 тысяч, но, тем не менее, все равно у нас до этого были чемпионами января 3-4 года, там было как раз 220 тысяч, правда, без Крыма, но все равно это очень-очень много, и вот этот прирост на 18%, во-первых, он в нашей новейшей истории в одном ряду стоит с приростом 93-го года, то есть это катастрофа, алкогольный развал Советского Союза, и 47-го года, это голод. Все, других таких подскоков смертности после войны не было, это раз. А во-вторых, если мы сравним Россию с другими развитыми странами по классификации ООН, то среди этих там 45 или 50 стран это будет второе место по приросту смертности в процентном отношении. Впереди только Албания.
Это по относительных цифрам, да?
Да, а только так и нужно сравнивать, потому что у каждой страны своя возрастная структура населения, своя базовая смертность, и нужно сравнивать только прирост в процентном отношении хотя бы к 2019 году или к тренду.
Ну и что, Россия может догнать Албанию или нет?
Нет. Я думаю, что Албанию мы уже не догоним, и с каждым месяцем теперь, по идее, должна снижаться смертность. Никакие данные не показывают того, что заболеваемость растет. Все данные показывают, что заболеваемость либо упала сильно, либо продолжает падать.
Но это первое место, вот вы говорите, относительно. А в абсолютных цифрах не второе ли за Соединенными Штатами?
В абсолютных цифрах, пожалуй, второе после США по избыточной смертности, и там где-то недалеко Бразилия. Но население наше меньше, чем и в США, и меньше, чем в Бразилии. Поэтому, конечно же, второй шаг – это разделить на численность населения, а третье – это посмотреть прирост. Это показатель, опять же, в процентном отношении.
Ну, то есть мы вот об этом говорим, а власти это скрывают. То есть получается, что об этих рекордах, в кавычках, население и не догадывается.
Ну, я думаю, что население об этом не догадывается, и я думаю, что первому лицу об этом тоже не докладывают.
Почему вы считаете, что Путин об этом не знает?
Ну, потому что у меня есть некая информация, что до него эту информацию не доводят. Делают все для того, чтобы эта информация до него не дошла.
Не расстраивать?
Да.
А газет он не читает? Там сайты?
Я думаю, что этот человек слишком занят, может быть, какими-то другими делами.
Хорошо, давайте мы Игоря Николаева подключим к нашему разговору, известный российский экономист. Игорь Алексеевич, добрый вечер. Хотел бы вас спросить. Вот у меня тоже тут есть маленькая цитата из Владимира Путина. Давайте мы его послушаем и потом включимся.
Пандемия действительно постепенно отступает. По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях. Тем не менее, по сравнению с другими странами, это так.
Но это вот по летальности, но то же самое практически Путин говорил и про экономику, что в экономическом смысле Россия выдержала испытания пандемии лучше стран Запада и вообще чуть не лучше всех. Что можно сказать о сегодняшней экономической ситуации в связи с воздействием пандемии на экономику?
Ну, я когда слышу, что... характеристики такого, мне хочется спросить, а что, уже все закончилось, что ли? Ну, еще же не все закончилось. Но будем говорить тогда про 2020 год, тяжелейший 2020 год. Как известно, показатель у нас основной макроэкономический такой, минус 3,5%. Это снижение ВВП в 2020 году. И это действительно...
Да, но у нас
лучше,
тут...
чем у многих. Но и на это очень на этом любят акцентировать внимание. Посмотрите, мы лучше. Но правда, не сравню с теми, с которыми у нас показатель более плохой. Ну, например, ну а что тогда не сравните с Китаем? В Китае экономика в этот коронавирусный кризис. Там рост ВВП в 2020 году составил 2,3%. У нас минус 3,5%, и это не 5, 6, и даже больше, как во многих странах. Это правда. Но здесь самое главное, почему так получилось, причины. У нас говорят, что, посмотрите, это была такая эффективная политика властей. Я с этим категорически не согласен. Все значительно проще. Главная причина столь действительно относительно неглубокого падения российской экономики в 2020 году – это структурные особенности российской экономики. Мы знаем, какие сектора пострадали больше всего. Туризм, общепит, гостиницы, службы вообще размещения. Теперь можно сравнить вот по доле ВВП тот же туризм в России – и в Испании где-то, и в Италии, или в Франции. Но там же эти виды экономической деятельности в разы занимают больший удельный вес в целом в экономике. Поэтому российская экономика, ввиду вот таких вот структурных особенностей, она упала меньше. У нас она сырьевая экономика. А сырьевая экономика, предприятия, соответствующие виды экономической деятельности, они не вставали на карантин в конце марта, в апреле, ввиду специфики производства, там непрерывное производство. Да у нас в целом промышленность не карантинила фактически. Поэтому главное, почему российская экономика действительно имеет относительно неплохие показатели, это структурные особенности российской экономики. Вот это важно понимать. Кстати, еще и потому важно понимать, когда мы оцениваем, а что дальше будет, как мы будем выходить из кризиса, вот об этом тоже надо будет вспоминать. А пока вот по 2020 году картина именно такая.
А вот интересно, по 2020 году я видел такие данные, по-моему, в докладе Росстата, что доходы россиян снизились, а накопления выросли. И объяснение такое, что богатые стали еще богаче, ну а бедные беднее. Подходит такое объяснение?
Нет, но мы же говорим реальные располагаемые доходы, причем это в целом. Они действительно снизились на 3,5%. А если оценивать с 2014 года, когда началось это снижение, накопленным итогом по 2020 год, то это уже 10,6%. Это очень сильное снижение. Так вот, реальные располагаемые доходы-то, они суммарно, это не в расчете на человека, они снизились, снижаются уже много лет, но накопления приросли. Здесь нету противоречия. Даже когда снижаются доходы, кстати, они снижаются далеко не у всех, вы правильно отметили, равномерно, у кого-то они даже выросли, то общие накопления могут и вырасти. Так что противоречия здесь нет.
Ну да, вот интересно вот что, что по данным опроса Левада-центра последнего, как раз о протестных акциях знают уже 80% россиян, те, которые были в январе-феврале, и главная причина участия в протестах, этого опрос показывает, 43% считают, что это недовольство положением дел в стране. Вот и хороший такой вопрос. Алексей, как вы видите, вот в связи с последствиями пандемии, в том числе экономическими, социальная обстановка будет ухудшаться, создавая такую психологическую базу и для протестов, и для какой-то, с другой стороны, может быть, апатии. Вот как вам это кажется?
Ну, если мы говорим про какую-то длительную перспективу, то это уже никак не связано с пандемией. Это связано со стагнацией, застоем и с отсутствием перспектив, собственно говоря. Этот тренд начался давно, там, начиная с 2012 года, с 2013, и до сих пор продолжается, усугубляется. И все большее число людей понимает, что по-хорошему им ничего не светит, что лучше мы жить не будем еще очень долго. И как экономисты это понимали давно, а до обычных людей это начинает постепенно доходить только сейчас, и я думаю, это понимание будет распространяться. А пандемия просто высветила тот факт, что по большому счету властям-то на граждан-то и наплевать. Или, допустим, нужно как-то какими-то небольшими совершенно подачками от них отделаться и продолжать им заливать в уши вот эту всю ложь и дезинформацию. И, опять же, какая-то часть людей тоже впервые раскрыла свои глаза на это. Вот это вот один из итогов прошлого года.
Скажите, а вот такой показатель, кроме смертности, есть, естественно, и рождаемость. Российские власти, они очень активно боролись за повышение рождаемости, там вводили материнский капитал, и, кажется, их политика была относительно успешной какое-то время. А что произошло сейчас с этими показателями, что они, собственно, нам демонстрируют?
Ну, давайте мы вернемся к графику 1. Мы увидим вот эту вот красную линию, это число родившихся, но я хочу предупредить, что, конечно же, число родившихся очень сильно зависит от этих демографических волн. Если у вас мало родителей, у вас, в принципе, не может быть много детей. Поэтому есть, конечно, другой показатель, это суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину рождаемость. И вот в прошлом году он впервые почти не упал. Он как был 1,5, так и остался, плюс-минус примерно. То есть, таким образом, вот это нарастание естественной убыли в прошлом году, оно вызвано почти исключительно ростом смертности и сокращением миграционного прироста. Но все равно 1,5 это, конечно же, не удовлетворительно. Это чуть ниже даже, чем в среднем по Евросоюзу, чуть ниже, чем в Германии. И опять же, перспектив роста этого показателя тоже нет. Опять же, в первую очередь, по причине того, что у нас реальные доходы упали и отказываются расти, и еще раз вот упали в прошлом году, а мои исследования показывают, что рождаемость вторых и третьих детей у нас очень сильно связана с реальными располагаемыми доходами населения годом ранее или полугодом ранее. То есть люди рожают вторых и третьих детей тогда, когда они зарабатывают нормально, и когда они понимают, что доходы у них, по крайней мере, падать не будут. А сейчас такой уверенности нет. И хотя Москапитал, конечно, замечательно сработал и принес нам примерно 2,5 миллиона вторых и последующих детей, к сожалению, в прошлом году он был перенесен на первого ребенка, что почти со всех точек зрения неправильная, ошибочная политика.
Почему неправильная?
Потому что эффект этого маткапитала после этого снизится и будет снижаться каждый год. Потому что если люди ждут или не хотят, не ждут там, или переносят рождение первого ребенка или не хотят, то стимулировать их гораздо сложнее, чем на второго. И правильным ходом был перенос мат-капитала третьего ребенка и увеличение вот до 1,5 миллиона рублей, на что потребовались примерно такие же расходы. Но это просто неграмотность правительства, то, что кто-то им нашептал какой-нибудь, я не знаю, духовник или корги или кто там. У них нет специалистов, у них нет демографов, у них нет понимания ситуации и вообще, куда движутся процессы. Понимаете, это некомпетентность, к сожалению. И главное, что простым людям это трудно объяснить, потому что никто не проиграл. То есть либо люди остались при своих, либо они получили хорошую добавку материальную. Но в целом с каждым годом на рождаемость это будет сказываться негативно, даже по сравнению с тем, что если бы ничего не делали, если бы оставили мат-капитал второго ребенка. Ведь стимулов родить второго ребенка с каждым годом будет все меньше, к сожалению. А в этом наша главная проблема, а не в первых детях.
Ну, а есть же регионы, где с рождаемостью, в общем, все более-менее обстоит неплохо, там где-то на востоке и на юге.
Ну, это только Чечня, Ингушетия, может быть, там Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, там Тыва. А там, в принципе, еще не завершен первый демографический переход, и там продолжают еще по инерции рожать, как раньше, очень многие. И на них-то мат-капитал почти не повлиял. Они как рожали, так и рожают. А вот мат-капитал неплохо поднял многодетность среди русских, среди городского образованного населения. Да и, в принципе, он задал некую такую моду. И, более того, даже не то, что вот именно за счет денег, а самим фактом своего существования государство как бы сказало, да, мы хотим о вас позаботиться, мы хотим вам что-то такое как-то помочь, что-то как-то вам поспособствовать, как-то вас простимулировать. Вот такое внимание, такое государство, оно как-то отозвалось даже у тех, для кого вот эти вот там 500 000 не такая большая сумма. И на это отреагировали именно люди в небольших городах, в городах покрупнее, даже в миллионниках во многих. Но, конечно же, не в Москве и не в Питере, потому что для москвичей такая сумма вообще ни о чем. А на Кавказе они как люди как рожали, так и рожают. По большому счету там почти ничего не изменилось. Там был какой-то временный всплеск, но очень быстро все вернулось на совершенно традиционные рельсы, и рождаемость в Чечне в последние годы точно такая же, как она была в последние годы Советского Союза. Ничего не изменилось.
Скажите, а вот все-таки критерии, как выбиралась помощь, так сказать, во время 2020 года, платили фактически на детей и за детей. Это разумно или нет?
Но с точки зрения демографической политики это разумно, с точки зрения социальной политики многие критикуют это. Я поддерживаю, просто это слишком мало, этого недостаточно. Сама величина по себе расходов по сравнению с другими развитыми странами была очень маленькой.
Хорошо, давайте мы Игоря Николаева тогда спросим. Игорь Васильевич, что вы скажете вот по поводу как раз схемы помощи населению, которая бы применялась в России? Во-первых, я так понимаю, что если посчитать в процентах, там во всяких, как экономисты это делают, то это действительно гораздо меньше, чем в развитых странах.
Да, если в процентах к ВВП вот всю помощь, это не обязательно только вот семьям, но включая, вернее, людям, не семьям, то примерно в 3 раза у нас объем помощи был меньше все-таки. Но не так давно Дмитрий Песков говорил об вот этих разных подходах, и сказано было примерно так, вот посмотрите, мы так точечно помогали, а там все мы вся чуть ли не с вертолета сбрасывали, и в результате экономики там упали на большую величину, чем российская экономика. Но по поводу, почему там упали, действительно немного больше, я уже говорил. Здесь, конечно, причина не в том, что они оказывали такую более массированную поддержку, а мы вот так вот точечно и эффективно. Значит, что получилось? Получилось по факту. Вроде бы это действительно хорошее дело, помогать семьям с детьми. Но по факту-то реальные располагаемые доходы населения в 2020 году снизились на 3,5%. В то время как там они не снизились практически, а, допустим, во втором квартале 2020 года, в самом тяжелом квартале, когда у нас реальные доходы снизились на 8%, то в странах ОЭСР, Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, они выросли на 5,3%. Поэтому чем мы хвастаемся, что у нас экономика упала на меньшую величину? Экономика для чего должна существовать? Ну, наверное, для того, чтобы все-таки уровень жизни как-то не падал по меньшей мере, а лучше, чтобы повышался. А когда мы говорим, смотрите, у нас экономика упала меньше, но забываем сказать, Зато у нас реальные доходы упали, и они упали значительно больше, чем там. Вот, поэтому я считаю, что то, что помогали семьям с детьми, это, конечно, хорошо, но это было крайне недостаточно, о чем безоговорочно говорит тот факт, что мы зафиксировали очередное снижение реальных располагаемых доходов населения. Так что, ну, пожадничали российские власти в 2020 году с точки зрения помощи населению. Статистика, наша официальная статистика, об этом говорит достаточно красноречиво.
Ну, а помощь бизнесу, скажем так, могут сказать, ну, вот не помогли населению, зато там дали налоговые какие-то льготы. Вот это вот как-то сработало или нет?
Значит, определенные меры были очень хорошие. Ну, например, снижение социальных страховых платежей, да, в два раза для малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших отраслей, хорошая мера. До 15% суммарные взносы были с 30% снижены. Другие меры поддержки, они тоже были неплохие, но все-таки недостаточные. Вот хорошо делали, но все-таки недостаточно. Экономили средства. Неудивительно и показательно, что у нас наконец, даже на начало, на 1 января 2021 года в Фонде национального благосостояния было более 13,5 триллионов рублей. А 1 апреля, то есть когда только этот коронавирусный кризис начинался, там было 12,9 триллионов рублей. То есть получается так, что за время этого коронавирусного кризиса государство даже увеличило свои запасы. Вот что по факту получилось. И, кстати, многие меры, они же были приняты на год. Ну, допустим, до 1 апреля хорошие меры на самом деле, когда кредиты давались на выдачу заработной платы, и если ты сохраняешь 90% численности предприятия, работников предприятия, то ты можешь не возвращать кредит, если 80% численности сохраняешь, 50%. А вот после 1 апреля что будет? Вот сейчас в ожиданиях, и есть риски, что как раз увольнения там могут начаться сейчас, после 1 апреля. Так что, резюмируя, было немало сделано с точки зрения помощи бизнесу и хорошего, но, опять же, главный недостаток – недостаточно. Недостаточно.
И хорошо. Алексей Ракша с нами в студии. Еще один вопрос тоже с ваш демографический – это миграция. Что произошло, собственно, с мигрантами, там, прирост, отъезд, вообще вот этот вот… Есть ли кому работать? Я тут вижу, каждый день возникают какие-то инициативы упростить там въезд мигрантов. Значит, плохо дело с рабочей силой теперь, оказывается.
Да, вы, наверное, слышали вот эти вот стенания, жалобы нашего строительного сектора о том, что некому работать. Но тут нужно разделить миграцию на ПМЖ и трудовую миграцию. Если у нас вот на ПМЖ миграционный прирост в 2019 году был плюс 285 тысяч, то в прошлом году он составил около плюс 100 тысяч. То есть только за счет этого мы потеряли 185 тысяч прироста. А количество иностранцев на территории страны, которые обычно колеблется в районе от 9 до 11 миллионов, в прошлом году сократилось до 6 миллионов. То есть, грубо говоря, там 3-4 миллиона людей уехало и пока что не вернулось. Понятно, что в каких-то отраслях, в ЖКХ, в строительстве не хватает рабочих рук. Там, где работодатели прочно подсели на дешевый, низкоквалифицированный труд мигрантов, которые часто очень находятся в бесправном положении и, грубо говоря, получают денег на руки гораздо меньше, чем им выдают по ведомостям, и способствуют распространению этой коррупции. Да, наша экономика, особенно эти секторы, подсели на мигрантов, и теперь им плохо без них. Соотечественники не очень горят желанием за такие деньги работать, к сожалению.
Ну, так может быть, прав Алексей Навальный, как-то он говорил, что там визы надо ввести. Фактически получилось, что в каком-то смысле визы и ввели, и вот мы видим некие процессы. А дальше как эти процессы будут вестись, идти? То есть начнут повышать зарплаты и нанимать россиян, или как-то еще раз по-другому действовать? Лоббировать ввоз, так сказать, такой организованный?
Я думаю, что будет скорее второй, потому что безработица все-таки подросла за время кризиса, и желающих работать много, а потом сейчас начнут постепенно открываться границы, все-таки пандемия уходит, и миграция, я думаю, должна будет восстанавливаться постепенно. Поэтому я не думаю, что будут какие-то большие структурные изменения. Это был такой временный шок, который, к сожалению, не приведет, как я думаю, к каким-то переменам к лучшему в этом смысле.
Хорошо, я Игорь Николаев спрошу, а как вы считаете, российской экономике нужен организованный завоз вот рабочей силы? Так я понимаю, последним резервуаром осталась Средняя Азия.
Но мы же много лет, собственно говоря, не то что шли, а использовали мигрантов. И вот в ситуации, когда миграционный прирост ввиду пандемии резко уменьшился, действительно, строительный сектор сразу поставил вопрос и ставит вопрос о том, что они никак не могут без этого. Поэтому, когда уже сформировалась определенная структура рабочей силы, когда действительно мигранты заняли свое место, вот так вот в одночасье отказаться от них, ну, это невозможно. Если мы много лет использовали и к этому шли, то уменьшить их долю, ну, если смотреть на эти вещи реально, а мы стараемся так делать, можно тоже только постепенно. Тут чудес не бывает. Поэтому пока мы без использования мигрантов обходиться нам будет трудно. Так что еще потребуется какое-то время. Другое дело, что у меня такое впечатление, что вот так вот получилось, что ввиду известных обстоятельств стали использовать меньший труд мигрантов. Но как только ситуация улучшится, все вернется на круги своя, забудут о том, что как-то думали о некой приоритетности, может быть, точно для тех, кто проживает в России, потому что действительно выгоднее по понятным причинам, и об этом частично уже было сказано, использовать труд мигрантов. Опасность в том, что ничего здесь не изменится, она есть и она велика.
Хорошо, еще один вопрос, связанный со строительством, то, что вы сказали, это ипотека. Была проведена программа дешевой относительно того, что было раньше, ипотеки, чтобы поддержать вот эту самую строительную отрасль. Но такое впечатление, что сейчас часть финансистов стала волноваться, ваших коллег, не получится ли волна, банкротств граждан, невыплат и, в общем, всяких разных цепочек, которые приведут к этим обманутым дольщикам строительства и всяким банкротствам в банковской сфере. Вот что можно по этому поводу сказать? Есть ли это действительно опасность?
Да, опасность есть. И это понимает и на это обращает внимание Центробанк. Причем он говорит и справедливо говорит, что здесь надо смотреть в региональном разрезе, потому что по регионам ситуация все-таки различается. Ну и, собственно говоря, есть объективные показатели. У нас, допустим, по итогам 2020 года число личных банкротств, этот институт получает свое развитие в России. Так вот, по итогам 2020 года число личных банкротств в России увеличилось более чем на 70%. Это значительный рост, в том числе из-за ипотечных кредитов. Поэтому, когда предложили такие выгодные условия, многие, не считаясь с реальностью экономической ситуации в такой тяжелый период, решили рискнуть. Ну, потому что действительно льготная ипотека – это выгодно. Посчитали 6,5%, как это хорошо, здорово. Ну и плюс у людей, естественно, есть и потребность. Как известно, ситуация с жильем у нас продолжает оставлять желать лучшего. Вот, поэтому проблема есть. Проблема пока нарастает. Проблема, она по степени критичности различается по регионам. Центробанк в первую очередь обращает на это внимание. То есть это правильно, что власти стали проявлять обеспокоенность и как-то постараются, я думаю, притушить, если это слово можно употребить, здесь этот процесс. В противном случае пузырь будет такой, что когда он лопнет, то мало никому не покажется действительно. И здесь уже можно будет говорить не только о банкротствах граждан, не только о личных банкротствах, но и о банкротствах банков.
Ну, то есть, грубо говоря, эту программу могут быстро свернуть, я так понимаю.
Я думаю, что ее уже реально начали потихоньку сворачивать, да.
Хорошо. И еще один вопрос, который, собственно, мне кажется важным. Вот эти все утечки, которые появились в последнее время о том, что в своем послании, которое якобы будет в конце февраля, может, там 24-25, Владимир Путин пообещает выделить из Фонда национального благосостояния то ли 580 миллиардов рублей на поддержку экономики и, так сказать, на социальные в основном выплаты. Вот я не знаю, как, Алексей, вы видите эту тему. Они там, правда, сейчас опровергают, но я так понимаю, что они скорее цифры опровергают, чем саму идею такой массовой, неожиданной, вот, я бы сказал, такой атаки на социальном фронте, чтобы показать заботу о населении. Как вы видите, это актуально действительно было бы сейчас? Или время было упущено, надо было это делать в 2020 году?
Конечно же, в 2020 году нужно было давать гораздо больше денег, но лучше поздно, чем никогда. И мы знаем, что у нас под выборы очень часто раздают деньги, но чтобы столько, такого не было очень давно. Ну, в принципе, это, конечно, хорошо. Нас люди очень сильно недофинансированы, доходы у нас еще раз упали, да, и это, конечно, лишним не будет. Вопрос в целеполагании, конечно, и в какой будет дизайн этих мер, кому эти деньги пойдут, сколько. Я думаю, что пока рано что-либо обсуждать, слухи лучше не комментировать, я думаю.
Ну, вопрос не вслух. Предположим, вот вас мы спросим, а как бы вы со своей демографической колокольни посоветовали бы использовать, предположим, такие деньги, чтобы был позитивный результат? Ну, там что-то такое выходит на человека. Человека чуть ли не по 4000 рублей, может, я неправильно посчитал.
Ну, слушайте, все-таки демография – это наука о долгосрочных трендах.
Давайте зададим долгосрочный тренд.
Ну, для этого нужно каждый год выделять денег больше, чем 500 миллиардов, чтобы задать долгосрочный
тренд.
Ну, это
хорошо, да, давайте выделять.
Ну, не знаю, я бы… Первое, что я сделал, это мод капитал на третьего ребенка 1,5 миллиона рублей в тех регионах, где, допустим, суммарная центрождаемость там третьих детей это не превышает среднероссийский больше, чем в 1,5 раза. Плюс я бы сделал пособие на всех детей там, в размере хотя бы одного прожиточного минимума ребенка, без учета дохода родителей, до достижения ими совершеннолетия, либо до окончания учебы в институте. Это два. Третье, я бы подумал, каким образом можно создать больше детских дошкольных учреждений, обязательно строить новые детсады, может быть, перепрофилировать какие-то пустующие площади, может быть, делать какие-то большие льготы по налогам.
На регионы на деньги давать.
Да, по ставке аренды, чтобы было выгодно открывать детсады, ясли в каких-то там, я не знаю, вместо на первых этажах, вместо каких-то там разорившихся магазинов, пустующих помещений. Ну, это достаточно комплексный подход, но на это все нужно достаточно много денег и гораздо больше, чем 500 миллиардов в год. Но, собственно говоря, я думаю, что у нас и другого пути-то нет, потому что почти все развитые страны вкладывают и в семейную, и в демографическую политику там, ну, в среднем от 2 до 4% ВВП, а мы по разным подсчетам от 1 до 2, там, до 1,5. И этого, конечно же, недостаточно.
Вот вы человек молодой, вы явно о пенсионерах не заботитесь. Вам так скажут, что вы совсем забыли о том, что самые все-таки уязвимые слои – это те, кто получают, вот, собственно, пенсии. Да еще их ущемили, те, кто работает, им вообще не платят.
Ну да, да. Главный спонсор ковида – это пенсионный фонд, да, если уж на то пошло. Ну, пардон за такую плохую шутку, но тем не менее, действительно, пенсионная реформа, которая была в 2018 году объявлена и сильно обрушила рейтинги власти, она, во-первых, была очень сильно запоздала, и, во-вторых, она так стала с таким нахрапом так резко проводиться. То есть такого, чтобы у нас по полгода, чтобы по полгода в год поднимать пенсионный возраст, такого ни в одной другой стране нет. Понятно, что нужно рано или поздно было этим заняться, но, во-первых, конечно же, нормальная пенсионная реформа должна включать в себя накопительный компонент, от которого почему-то отказались. А во-вторых, это надо делать, конечно, не так, не с такого нахрапа, не так резко и быстро, безусловно, конечно же. И еще очень важно то, что у нас возраст дожития, время дожития на пенсии у мужчин по итогам этой реформы опять окажется одним из самых низких в мире. А женщин останется одним из самых высоких. У нас очень большая диспропорция половая среди пенсионеров. У нас продолжительность жизни у мужчин ниже на 10 лет, чем у женщин, а пенсионный возраст на 5 лет выше, и это и сохранится. И в итоге получается, что у нас 3/4 пенсионеров – это женщины. И здесь вот такая несправедливость возникает. И вопросы, а как надо было делать правильно? Возможно, нужно было уравнять пенсионный возраст.
Угу. Ну, то есть, теоретически, вы бы высказались за изменение этой пенсионной реформа там.
Ну, надо хотя бы немножечко сгладить. Нужно этот, во-первых, пенсионный возраст поднимать не так быстро, не по полгода в год, а по 3 месяца, это во-первых. Во-вторых, возможно, для мужчин его нужно заморозить. В-третьих, нужно для женщин, возможно, сделать какие-то более весомые льготы относительно числа там рожденных, воспитанных детей. Можно вообще сделать такой финт, чтобы доходы, часть доход, отчислений пенсионных детей шла родителям, например, напрямую. Тоже вариант такой интересный с точки зрения демографии.
Ну, это далее. Какая-то община уже, знаете. Общинная психология, колхоз какой-то.
Слушайте, ну мат-капитал же, это тоже был ноу-хау. Нигде до нас такого не было. Однако он сработал. То есть, ну, у нас действительно настолько плохая ситуация, что нужны какие-то экстраординарные меры.
Хорошо, давайте мы теперь Игоря Николаева спросим как экономиста. Во-первых, вот эти 500 миллиардов – это большая сумма в расчете на год или не очень, скажем так?
Это достаточно большая сумма, да. То есть вы примерно правильно посчитали, это достаточно большая сумма. Другое дело, что здесь, на мой взгляд, очень важно иметь в виду. Все-таки доходы людей и неоднократно сегодня упоминаемые реальные располагаемые доходы людей – это не только социальные выплаты. Это далеко не то, что только люди получают в виде пенсии, социальных пособий и так далее. А эти 500 миллиардов рублей – это как раз деньги, которые относятся к социальным выплатам. Реальные располагаемые доходы людей – это в первую очередь зарплата, это доходы от предпринимательской деятельности, это доходы от собственности и так далее. А социальные выплаты в целом в структуре доходов людей занимают, ну вот в 2020 году это уже больше 20%. Поэтому то, что дают 500 миллиардов рублей, это хорошо. Но когда одновременно, если посмотреть, мы видим, что доходы от предпринимательской деятельности в общих доходах людей все 2000-е годы, все последние два десятилетия, они снижались. Ну, даже цифры могу назвать. Вот доходы от предпринимательской деятельности в общих доходах людей в 2000 году их доля составляла 15,4%. А в 2019 году это уже было немногим более 6%. То есть, когда дают в виде социальных выплат, это хорошо, не додали много. Но если государство не будет думать о том, чтобы люди получали, естественно, и большие зарплаты, и чтобы большая доля в их доходах была доходов от предпринимательской деятельности, от собственности, мы тогда проблему снижающихся реальных располагаемых доходов людей не решим. Вот что важно. Поэтому у меня такое впечатление, что здесь недопонимание есть этого, И решаются чисто задачи действительно такие прагматичные. Выборы, сентябрь, 21 год, надо, чтобы правильно проголосовали, поэтому давайте здесь хотя бы мы дадим побольше, вот 500 миллиардов рублей. А в целом проблема, я думаю, останется снижающихся или в лучшем случае стагнирующих реальных располагаемых доходов населения.
Ну, а если дать побольше, то как распределить так, чтобы был какой-то позитивный эффект? Вот Алексей высказал свою версию, а у вас есть какая-то схема, которую вы бы предложили?
Ну, во-первых, я с такими приоритетами согласен. Я имею в виду поддержка семей с детьми, безусловно. Это хорошее дело. Ну, я бы старшему поколению, естественно, добавил бы денег. Потому что, смотрите, у нас работающие пенсионеры, им пенсии не индексируются. То есть государство достаточно много получило, сэкономило от этой пенсионной реформы, от повышения пенсионного возраста. Да? Поэтому и пенсионерам, людям старших возрастов, я нашел бы возможность. Кстати, мы подсчитали, вот чистая экономия от повышения пенсионного возраста, но если посчитать, вот до 28 года включите на этот переходный период, учесть, да, действительно, что у нас индексация сейчас пенсии несколько выше даже инфляции, то вот сумма этой экономии, то, что государство получило, превысит 10 триллионов рублей. Я это к тому говорю, что вот дети хорошо, давайте как приоритет, и люди старшего поколения, потому что в свете последних лет, когда такое учудили с повышением пенсионного возраста, с неиндексацией пенсии работающим пенсионерам, я считаю, государство здесь в долгу перед этой категорией людей.
Хорошо, а давайте мы теперь посмотрим, что население, народ, с которым на опросах у нас разговаривают коллеги, что оно хотело бы увеличить, какие социальные расходы в первую очередь?
Какие социальные расходы Путину надо увеличить в первую очередь?
Я думаю, на медицину, на образование. Потому что у нас образование, к сожалению, в некоторых местах платное. Медицина не всем доступна. Образование, качество у нас упало очень. Я думаю, если зарплата будет больше, то будет лучше ли обучать.
Детям, малообеспеченным.
Я считаю, что нужно уделить внимание в первую очередь это здравоохранение. Наравне, наверное, с ним образовательный процесс. Ну и далее поддержать наименее защищенные слои нашего общества, потому что без уровня жизни достойного не будет ни экономики в стране, ничего абсолютно.
Здравоохранение. Потому что все-таки это необходимая отрасль, которую нужно развивать, и в этом плане пандемия как раз-таки это, в общем-то, нам наглядно показывает, что из-за большой загруженности, да, нагрузки, соответственно, многие больницы просто не справляются.
На образование, на здоровье. Потому что происходит сейчас в образовании детей и в дошкольном, и в школьном, это ужас и печаль. Медицина еще печальнее ситуация, потому что практически большую часть вещей исключили из ОМС, и теперь, чтобы попасть к нормальному специалисту или сдать какие-то анализы, которые тебе необходимы в рамках твоих хронических заболеваний, тебе нужно идти отдавать деньги в частные клиники.
В первую очередь деньги должны быть выделены тем слоям общества, которые не могут о себе позаботиться. В первую очередь это наши пенсионеры, которые выживают на последние средства. Это бездомные люди и это дети, которые проживают в детских домах и о которых некому позаботиться.
Ну, это опрос на улицах Москвы, а в интернете, в нашем несоциологическом опросе, почти половина считает, что надо на медицину образование увеличивать, на пенсии больше четверти, 28%, безработица, дети 12%, и только 10% считают, что помощь уже достаточно. Алексей, ваш комментарий. Мнение народа.
Всем известно, что у нас и образование, и здравоохранение хронически недофинансированы. У нас, насколько я помню, расходы консолидированного бюджета на здравоохранение там не превышают 4% ВВП, а в разных странах это в среднем там 8%. То есть необходимо повысить расходы, допустим, на здравоохранение вдвое, для того, чтобы у нас и продолжительность жизни быстрее росла, люди меньше умирали, и чтобы они были уверены в завтрашнем дне. Да и это, к тому же, инвестиции в человеческий капитал. Это поднимет нашу производительность труда. Это, может быть, даже увеличит нашу рабочую силу.
А это кому-то надо в нынешней власти? Вот вопрос. Там приоритеты другие.
Я не знаю, это не ко мне вопрос.
Ну вот я тут спорил, мне доказывали, что такой выдающейся и прогрессивной, и эффективной бюрократии в России не было никогда вообще за столетие.
Нет, ну вы смеетесь. Ну слушайте, я только что недавно оттуда, я же в Росстате работал, и хорошо, что Росстат это еще то ведомство, где нужно иметь мозги, чтобы считать уметь. То же самое там Центробанк, Минфин, а вот если мы копнем куда-нибудь в сторону, какой-нибудь Минтруд, какой-нибудь Росмолодежь или Минспорт, там же вообще с кадром потом потенциалом, с интеллектуальным, там же полная беда. И с каждым годом становится все хуже. Какие-то запросы все глупее, какие-то распоряжения все безумнее. И, ну, то есть, мне кажется, вся эта система трещит по швам, и компетентность в целом снижается. То есть, наше управление, я считаю, деградирует постепенно, к сожалению.
Хорошо, вопрос Игоря Николаева. А вы как считаете, вот почему столько лет говорили о там так называемом бюджетном маневре, я помню, там программа 2020, вот как раз на здравоохранение, образование. Общественное мнение, мы видим, тоже, в общем, в эту пользу склоняется, особенно сейчас после испытания пандемии. А власть во главе с Владимиром Путиным идет совершенно другим путем. Как их убедить, какими методами, собственно, можно менять политику?
Ну, собственно говоря, жизнь-то убеждает, мне кажется. Но вот, да, к нашему всеобщему несчастью случилась эта пандемия. И это заставляет менять приоритеты. Действительно, и расходы на медицину уже выросли. И я надеюсь, еще вырастут на здравоохранение. Другое дело, что безумно жаль, что это раньше не понимали. И все мы знаем, как резали ту же инфекционку, все эти инфекционные больницы, отделения, когда проводили оптимизацию сети бюджетных учреждений системы здравоохранения. Но вот получилось что? То есть здесь, конечно, коррективы вносит сама жизнь и то испытание, которое пришлось на наше поколение. Я очень надеюсь... Да, а почему не делали? Ну, потому что менталитет такой, наверное, а кто мой мог представить, что такое произойдет? Ну вот поэтому-то не надо дожидаться никаких форс-мажоров, надо учитывать, вот здесь вот надо учитывать и зарубежный опыт, и не надо, знаете, в качестве приоритета, в качестве главного, допустим, вот о чем я говорил, когда мы говорим, а у нас экономика упала меньше там или выросла. А второй вопрос, а что у вас с уровнем жизни? То есть так было, потому что все-таки система приоритетов была деформирована. Взгляды были такие, вот рост экономики это главное. Вопрос, а вам зачем нужен рост экономики? Зачем вообще нужна такая экономика, при которой мы имеем формальные показатели роста, а реальные доходы населения падают? Это же это что-то нерациональное. Поэтому совершенно была деформирована система приоритетов. На самом деле и приоритеты-то расставлять, это не так просто. Это наука, это требует квалификации. Здесь я соглашусь с Алексеем, что с этим проблемы с квалификацией.
Да, но я бы заметил еще, я не знаю, согласится ли со мной Алексей, что оказывается, вот если действительно нас не обманывают и там какие-то к выборам большие выплаты, так сказать, народу будут сделаны, то оказывается протест – дело тоже выгодное для населения. Ну, власть хочет расплатиться, а если не дает свободу, то вот деньгами примите, пожалуйста. Так, что ли, получается?
Ну, да. А еще, допустим, визуально видно, что перед протестами и сразу после снег стали лучше убирать в Москве. Тоже польза. Чтобы, видимо, Сергей Семенович, чтобы не позориться на из-за репортажей, решил ускорить уборку. Хотя бы хоть так, хоть что-то хорошее.
Ну, в общем, будем надеяться, что какая-то польза из этого будет. А из кризиса, как будет выходить Россия, мы еще обязательно обсудим. Алексей Рекша и Игорь Николаев были в нашей студии. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости.